Сегодня 22 июня. Сегодня в Российской Федерации отмечается памятная дата – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. 82 года назад началась самая кровопролитная и жестокая в истории человечества война. Она унесла миллионы жизней, разбила миллионы судеб, осиротила миллионы детей. 22 июня 1941 года – одна из печальных дат в нашей истории. В этот день фашистская Германия совершила вероломное нападение на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и ночей. Они были наполнены отчаянием, мужеством, надеждой, тяжким трудом, героизмом, невозвратными потерями и неиссякаемой верой в то, что враг будет разбит. Отдавая дань памяти воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, а также жертвам всех войн за свободу и независимость нашего Отечества, этот день был назван Днем памяти и скорби. В этот день народы России скорбят по своим соотечественникам, которые стали жертвами Великой Отечественной войны 1941-45 годов и ценой жизни защитили свое Отечество. На территории всей страны приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи. Сегодня по всей республике, как и по всей стране, пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Особенно ценны для нас воспоминания фронтовиков, очевидцев всего того, что происходило на фронтах Великой Отечественной. Увы, ряды их редеют, но голоса сохраняются, в том числе в архивах нашего радио. Сегодня прозвучат воспоминания Емелиной Татьяны Андреевны, в годы Великой Отечественной войны работавшей военно-полевым хирургом. Жительница Казани, ушедшая на фронт из родного города в 22 года, после фронта всю жизнь проработала в сфере здравоохранения Татарстана. Сейчас ее уже нет рядом с нами, но с нами память о ней и записи ее воспоминаний.
В 42-м году досрочный выпуск в мединституте. В 6 утра нам вручили повестки о мобилизации. В 9 утра мы сдавали последний госэкзамен, а в 11, уже получив дипломы на крыльце первого здания мединститута во дворе Антомички, нас усадили в эшелон и отправили в Москву, в главное санитарное управление. К счастью нашему, там о прибытии казанской группы узнал академик Вишневский Александр Васильевич и открыл курсы военно-полевой хирургии. Прежде чем попасть на эти курсы, мы все сдали экзамен, как говорится, у профессора Огнюшцева по топографической анатомии. Когда убедились, что мы знаем анатомию, нас Вишневский взял в свою клинику. И 3 месяца мы занимались у него. Он сказал: «Ваня Домрович читает лекции лучше меня, никаких лекций, а я практически должен научить вас, как вести себя у постели раненого». Окончив курсы, нам присвоили звание военврач 3-го ранга. Тогда были кубики и шпалы. Личка, одна, да? Шпала. И 24 января нас отправили на Волховский фронт. На Волховском фронте в купе поезда мне исполнилось 22 года. На Волховском фронте меня зачислили в хирургический полевой подвижной госпиталь первой линии, номер 756 52-й армии. Это госпиталь необычный. Он уже побывал в окружении в течение 3 месяцев в районе мясного бора вместе со 2-й ударной. Выходили они через 3 месяца под бомбежкой и обстрелом вместе с боевыми частями. При выходе 6 человек было ранены личного состава госпиталя, в том числе начальник госпиталя, а вот Юли Довгулевич оторвала правую руку. Был раненый хирург. Вот вместо этого раненого хирурга была направлена я. В госпитале 4 хирурга, 1 терапевт и 1 начальник госпиталя. И по плану, ну, гражданская оборона, вероятно, должны были принимать 240 человек за сутки. Они уже в окружении принимали за сутки по 2000 раненых. За время пребывания в окружении медицинские сестры и фельдшера из госпиталя вывели под бомбежкой и обстрелом ночами 1500 раненых. Но один Бог знает, сколько дошло, потому что некоторые плохо ходили, бомбежка, обстрел. Вот при эвакуации этих раненых 2 фельдшера были убиты. Поэтому из госпиталя 1500. Они, весь персонал, были потом награждены орденами и медалями за мужество и стойкость. Но так как они проявили стойкость, все это выдержали, нас в дальнейшем стали ставить на передовую в километре, в 1,5 километра от передовой. И на шинелях, на плащ-палатках приносили к нам раненых. Но принимать мы уже начали. Для нас это стало нормой. 3-5 тысяч в сутки. Не дай Бог никому очутиться на войне. Потому что, когда начинается бой, то это ад. С обеих сторон стреляют, земля дрожит, все в дыму, все горит. Раненые приносят раз на плащ-палатках, это с передовой непосредственно. Раз ребята принесли, второй раз принесли, а третий раз принесли своего командира. И требует от нас, что он такой хороший, он такой человечный, он заботливый о нас. Вы ему окажите помощь сейчас, при нас. А пока они несли, ему осколком отсекло голову. То есть они принесли труп. Чтобы убедить их, 10 раз повторила я: «Оставьте, оставьте, окажем». Они настаивают. И тогда пришлось показать им, что они принесли. И прав Роберт Рождественский, который сказал, видно много белой краски у войны. Один из этих, который принес раненого, жгучий брюнет, увидев, что они принесли, за какие-то секунды стал седым, как лунь. Ну, вероятно, я счастливый человек. Было так. Я дежурный врач. Надо идти снимать пробу, чтобы накормить раненых. В это время привозят раненых. Я остаюсь с ранеными, посылаем фельдшера. Во время снятия пробы снаряд попадает в полевую кухню, и они с поваром и фельдшером на кусочки. А я жива. Но был и счастливый у меня случай. В каком отношении? Что так как вот раненых поступало 3-5 тысяч, то работали сутками по трое-четверо. Трое суток для нас была норма, не отходя от операционного стола. Затекали ноги. Два раза пришлось разрезать сапоги, чтобы снять. Но после 3-4, иногда и 5, в зависимости от количества раненых, посылали отдохнуть. Вот мы с операционной сестрой пошли отдыхать. А отдых, если мы успеем приехать до приема раненых, то на снег нарубят ветки сосны или там березы, что есть. Тогда ложись на эти ветки. А если мы приехали, а уже начался прием раненых, то ложишься прямо на снег. Палатка и все. Шинель натянешь как следует, ушанку, шапку и ложишься. И вот был такой случай, что ложишься, когда примерзает бок, на котором лежишь, оттаиваешь, отзираешь. А тут во время нашего отдыха был налет, бомбили, обстреливали, и мы продолжали спать. И когда все затихло, к нам прибежали и говорят: «А вы-то куда прятались?» Мы говорим: «Как прятались? Куда? Зачем?» Рассказали. Вот. А когда мы и та, и другая сняли свои шапки-ушанки, то и у той, и у другой оказалось по 10 мелких осколочков. То есть наше счастье, что снаряд или мина разорвались на приличном расстоянии. А дальше было бы, мы так и остались отдыхать. Вот. А дальше счастье вот в чем. Нам эти шапки-ушанки заменили. И что вы думаете? В моей шапке-ушанке на дне клеймо. Третья меховая фабрика, город Казань.
Да. Удивительно просто.
Да. Так это для меня было таким счастьем. Я эту шапку и целовала, и обнимала, и плясала, и она меня потом больше грела, потому что она была сшита руками моих земляков. И случай с шапкой показывает, что тыл и фронт были едины. И цель у нас была одна – это победить врага. И мы знали только одно – это надо. Верили в победу. Прошла я путь по военным дорогам от Волхова до Одера. Участвовала в снятии блокады с Ленинградом, на Курской дуге, Корсунь-Шевченковская операция форсирования Днепра. Потом Яско-Кишиневская операция. Это Румыния. Потом Сандомирский плацдарм. Это Польша. А потом Восточная Пруссия. Вот в Восточной Пруссии, в Кольфорте, закончилась война. Но нашему госпиталю был приказ передислоцироваться в Прагу. Там война кончилась 12-го. Но мы одну машину отправили, остались еще с тяжелыми, чтобы их устроить. А, слава богу, 8-го подписана капитуляция и закончилась война.
А как люди встречали весть о победе?
Знаете, все зависит от характера людей. Это потом подтвердилось, когда мы вернулись в Советский Союз. Кто плакал, кто смеялся, кто песни пел, кто плясал по-разному. Но все мы радовались, что наконец-то счастье, наконец-то закончилось это тяжелое, кровопролитное, трудное для всех война, это испытание. Но могу сказать вот как очевидец, участник войны. И это потом подтвердили бойцы, солдаты. Победа, конечно, достигнута благодаря мужеству, стойкости советского солдата. Мы все верили в победу. У нас не было сомнения. И вот два раза было очевидцем, когда это подтвердили бойцы. Раненые в голову. После операции им положено всем постельный режим минимум 20 дней. Что вы думаете? Ночью один вскочил и крикнул «За Родину! За Сталина!» И все поднялись. Это лишний раз говорит о том, что был большой патриотизм. Мы очень любили свою родину и считали обязанностью защищать ее свободу, защищать нашу мирную счастливую жизнь. И заканчивая, молодежи хочется пожелать, чтобы никогда они не встречались на военных дорогах, а встречались только на туристических тропах и жили под мирным голубым небом. Работая в госпитале, пропуская вот такое количество раненых, можно было убедиться, что мы были едины. Наш адрес ни дома, ни улица, наш адрес — Советский Союз. Раненые были всех национальностей. И потом мне писали письма. Сожалею, и в то время не очень понимала ценность. У вас на радио, на телевидении у вас нет писем? Есть. Я по два, по три оставляла. У меня, например, письмо от Узбекова Мурадова. У меня письмо от Литвиненко, украинца, который сообщает, что после лечения вернулся инвалидом, дом сожжен, хаты нет и все. Но я говорю, мы тогда ничего не делили. Мы были единой семьей. Потому мы и победили, что мы едины. В этом цель. У нас была одна цель. Это победить врага освободить нашу Родину. Никаких делений ни по какому признаку не было.
Прозвучали воспоминания Емелиной Татьяны Андреевны в годы Великой Отечественной войны, работавшей военно-полевым хирургом.